Дорогие друзья, каждый раз, когда меня просят сочетать какую-либо пару, меня это очень трепетно, очень переживательно. Почему? Потому что необходимо вначале, перед тем, как мы возложим вместе с вами руки на них, а я убежден, что не пресвитер церкви возлагает руки на молодых, а вся церковь доверяет как бы пресвитеру, и через его руки вся церковь возлагает руки на тех, кто в данном случае предстоит перед нами. Прежде чем мы вместе это сделаем, друзья, хотелось бы и нужно дать слово пожелания. И я каждый раз переживаю, чтобы это слово было очень нужным, чтобы оно помогло вам в вашей жизни. Друзья, хотел бы для того, чтобы это слово исходило не из уст человека, из уст моих или кого-то другого, а из уст самого Бога, оставить вам пожелание из Библии. Это послание Колосской церкви, 3 глава. Прошлый брак был в Ростове-на-Дону, и я сделал молодым пожелание, чтобы ту главу, из которой мы читали с ними, они выучили наизусть. Готовясь к вашему браку, я то же самое хотел вам пожелать. Послание к Колоссянам, 3 глава, она как будто бы дает ответы на очень многие жизненные вопросы. И вот хотелось бы на некоторые моменты обратить внимание. Я прочитаю с 1 стиха, сначала 3 стиха. Скажу одну мысль, и потом мы продолжим. Итак, 3 глава с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Друзья, я немножко смущался, потому что первая моя мысль, она связана с такой неприятной темой, как смерть. Но в данном случае смерть в хорошем плане. И мне пришла в голову такая аналогия. Вот брак – это что-то подобие смерти. В каком плане? Извините, я сейчас поясню. Жила Люба. Где ты жила? В Ейске жила, в Октябрьском Ейске. Фактически ты делала то, что тебе хочется, согласись? Ну, по большому счету, конечно, работа, это не очень хочется, да, какие-то там обязанности, но в целом человек свободен. Брат Давид жил тоже в своей местности и, в общем-то, был человеком достаточно свободным. Не зря же народ говорит, что связали себя узами брака. Вот слово «узы», оно приятное или неприятное? Вот когда мы говорим слово «узы», что мы в своей голове представляем? Кандалы, да, какие-то вот такие вот, ну, может быть, цепи, которые гремят и не дают нам двигаться. Оно в какой-то мере так и есть. Конечно, узы брака, они увешаны розами, вот, и они украшены, но от этого они не становятся менее стягивающими. Друзья, брак – это действительно то, что лишает человека свободы. Он перестает жить для самого себя, он начинает жить для своего супруга. В этом-то и есть счастье брака, когда каждый посвящает себя другому, когда никто не говорит «ты должен мне», когда каждый говорит «я должен тебе». И если это обоюдное желание, то брак расцветает, как дерево, цветущее весной, и становится счастливым. Друзья, но это для нашей плоти довольно трудно. Человек, он, во-первых, родился в плоти, во-вторых, до какого-то времени прожил, воспитанный в том понимании, что, в общем-то, я являюсь центром Вселенной. Я являюсь тем человеком, ну, ради которого я живу сам. Может быть, мы этого не понимаем, но внутренняя наша греховная природа нам это подсказывает. Когда человек выходит замуж или женится, ситуация должна очень сильно поменяться. Такое ощущение, что сам человек теперь умер, его нет, а теперь есть тот, ради которого он должен жить, то есть его вторая половина. И здесь написано «ибо вы умерли». То есть теперь ваша свобода, вот свобода вашей жизни, она теперь ограничена узами брака. Но дальше написано про жизнь. Друзья, мы хотим, чтобы в вашем браке была жизнь. Мы хотим, чтобы я хочу, чтобы в моем браке была жизнь. Мы хотим, чтобы в наших семьях была жизнь. Друзья, недостаточно для этого просто, я прошу прощения, еще раз повторю слово «умереть». Необходимо, чтобы эта жизнь зацвела новыми рамками. Вот в мире есть такая даже поговорка, или как бы такое понимание, что человек, выходящий замуж, он потерялся, все, его теперь нет. Или женился, все, теперь он пропал для этого мира, теперь его нет, он теперь связан узами брака, и жизнь закончилась. Даже устраивают какие-то перед браком какие-то встречи со своими друзьями, прощаясь, и чуть ли это действительно не похоже на похороны, и потом уже человек полностью потерялся. Но здесь написано, что после этого события может расцвести настоящая, новая, полноценная, прекраснейшая жизнь. К сожалению, не все браки к этому приводят. Не все браки, не во всех браках действительно расцветает жизнь. Иногда смотришь на семью, которые прекрасно начинали, но через какое-то время в их семье не царствует жизнь. Откуда бы эта жизнь взялась? И здесь написано, друзья, что она сокрыта. Эта жизнь спрятана, ее нужно найти, она не придет автоматически. Это очень важно понять, друзья, что брак – это то, или свадьба, или семья – это то, над чем необходимо потом работать. То есть жизнь, чтобы расцвела в вашей семье жизнь настоящая, полноценная, красивая, чтобы прошло 40, или 50, или 60 лет, и вы скажете, каждый из вас, «Я бесконечно счастлив в своей семье, я иду домой как в рай, я люблю свою жену, и с годами это только увеличивается, и наоборот, жена скажет, я люблю своего мужа, и это с годами только увеличивается». Вот если вот эта полноценная жизнь, друзья, она есть, но она сокрыта, она спрятана. Где она сокрыта, где она спрятана? Тут написано, ибо жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Друзья, это удивительной глубины мысль. Если мы начнем искать жизнь где угодно вне Христа, мы никогда этой жизни не найдем. Много семей пытаются найти жизнь в богатстве, в удовольствиях, пытаются найти жизнь в каких-то, может быть, проектах и так далее, и они жизни не находят. Когда в этой семье приходят, в этих семьях начинаются трудности и проблемы, взаимопонимание, может быть, иногда дело даже доходит до каких-то разрывов, эти люди начинают искать жизнь у психологов, у каких-то знаменитых людей. Они начинают читать книжки, они начинают заниматься какими-то там тренингами и так далее. И все равно они жизнь не находят. Почему? Потому что жизнь сокрыта, жизнь спрятана. Ответ где? В Боге со Христом. Поэтому самое главное пожелание вам. Всегда ищите Христа в своей жизни. Всегда никогда, точнее, не уходите от Него ни в мелочах, ни в крупных моментах. И поэтому тогда ваша жизнь расцветет. Христос – это как та почва, где расцветает жизнь. Там, где Христос, там жизнь. Однажды сам Иисус сказал такую фразу, что «Я пришел вам дать жизнь, и я пришел дать ее с избытком». Это касается личности каждого человека, вот конкретно вот меня там, или вас. Это касается семьи, это касается церкви, это касается любого. Христос, Бог, желающий, смотрящий, который сейчас смотрит на вас, мы призвали его в наше собрание, мы верим, что он здесь находится, он смотрит на вас и он хочет вам дать жизнь. Он хочет вам дать жизнь и дать ее с большим избытком, чтобы вы были счастливы. Но эта жизнь, она у него и она сокрыта с ним. Еще одну мысль отмечу, и мы пойдем дальше уже более практически. Посмотрите 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья, я видел много славных семей. Семьи, которые действительно, ну, находятся во славе. Они прожили, может быть, трудные времена, конечно, не без этого, но в целом слава семьи. Хорошо воспитанные дети, прекраснейшие отношения между мужем и женой, свидетельства от внешних, польза в церкви, семья, на которую смотрят люди со стороны и говорят, это семья славная, это семья хорошая, это семья, которой действительно, ну, которой можно позавидовать, ну, в хорошем смысле этого слова. Есть люди неверующие, которые говорят, да, мы знаем христианские семьи, как бы мы хотели, чтобы мы были в таких семьях. Но, к сожалению, есть и другие примеры, когда семья не во славе, когда семья фактически, ну, еле-еле там она существует, и нарекания и от соседей, может быть, и в церкви от них нет какого-то проку, и в доме беспорядок. Неславная семья. Семья, ну, можно сказать, какой-то позор семьи, не во славе. От чего зависит, будет ли ваша семья славная или нет? От чего это зависит? Какая здесь взаимосвязь? Та же самая мысль, которую я говорил в начале, здесь написано, когда же явится Христос, тогда и вы явитесь во славе. Друзья, слава человека, она только во Христе. Слава человека только во Христе. Если мы живем так, что в нашей жизни является Христос, то и мы прославляемся с Ним. Если в нашей жизни является что угодно или кто угодно, кроме Христа, то славы нет. Можно, друзья, устраивать свою славу, свой дом. Можно сделать так, чтобы все было очень хорошо, чтобы как бы со стороны все нас прославляли, друзья. Но в какой-то момент времени оно выйдет все наружу, и никакой славы не будет. Будет только одно нечестие. Да? Но написано, если явится Христос. Пожелание, которое вот в самом начале хочу вам оставить, что ваша жизнь со Христом, ваша жизнь в Боге, и ваша задача, чтобы в вашей жизни являлся и проявлялся Иисус Христос. И если это будет, то и вы будете во славе. Вот она взаимосвязь. Как Иисус Христос про себя сказал, «Я прославил Отца, Отец прославил Меня». Тот же самый закон действует в нашей жизни. Мы прославляем Христа, Христос прославляет нас. Если мы этот закон нарушаем, друзья, мы остаемся вне Его славы. Как это происходит? Как угодно. В любых обстоятельствах жизни, в любых проявлениях жизни, в взаимоотношениях с людьми, в служении в церкви, в взаимоотношениях друг с другом, где угодно, всегда вы должны помнить, что в этой ситуации должен прославиться Христос. Если вы об этом будете переживать, то прославляя Его, вы будете прославлять самих себя. Итак, друзья, это самое начало нашего пожелания и некоторые практические советы. Будущее вашей семьи, я уже отметил, оно зависит от того, насколько вы будете искать эту жизнь в Боге, будете искать эту жизнь во Христе, насколько вы будете прославлять Его в своей жизни, в своей семье. Друзья, дальше апостол Павел в этой главе дает очень конкретные и очень практические советы. Друзья, я хотел бы начать эти советы с конца. То есть они идут в начале потихонечку, но с конца. Друзья, вот в конце, заканчивая эту главу, он говорит такие слова. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, мужья, любите своих жен». Как бы это конец этого наставления. Но я думаю, на каждом браке об этом всегда говорят, что жены должны повиноваться мужьям, а мужья должны любить своих жен. Но знаете, мне интересно, что вот это очень сложное такое повеление, которое несложно в начале, но оно в конце становится сложно, когда уже несколько лет прошло жизни, становится тяжелее, может быть, для кого-то. Вот это довольно, может быть, трудное повеление для жен и мужей. Они записаны в конце. Почему в конце? Почему не в самом начале Павел об этом пишет? Потому что, друзья, это на самом деле результат некоторых действий. Если бы мы вырвали вот эту фразу из контекста и просто вам пожелали, жены, повинуйтесь мужьям, мужья, любите жен, то возникает вопрос, а как мне это сделать? Как я должен жить так, чтобы мое сердце осталось в повиновении и в любви? Как это сделать? И на помощь придут плотские какие-то, может быть, предложения нашей плоти, на помощь придут какие-то советы людей, и не факт, что все это сработает. Поэтому апостол Павел вот это повеление, он оставил в конце. Друзья, вот это конечное повеление, оно очень легко будет выполнено, очень легко, автоматически даже в нашей жизни сработает, если мы выполним все, что написано выше. Еще раз скажу, вот эти прекраснейшие отношения, когда жена действительно уважает своего мужа, здесь слово «повинуйтесь» не имеется в виду, знаете, такое вот рабское повиновение, такое, знаете, бурчащее, когда... Вот я сейчас читаю книгу вот Гончарова, да, называется «Обломов», и там вот отношение господина и слуги. Господин ему приказывает, а слуга говорит, хорошо, уходит и бурчит, да чтоб тебя там леший забрал уже давно, там вот идет. Он выполняет все, но бурчит. Здесь не об этом повиновении идет речь. Здесь идет речь о повиновении внутреннего уважения, когда жена смотрит на своего мужа, и она до глубины своего сердца уважает его. Она понимает, что это человек, который действительно достоин быть представителем пред Богом нашей семьи, который действительно человек, ну до глубины своего сердца жена понимает, что это человек достойный уважения. И муж любит свою жену. Это тоже не имеется, ну, знаете, приказано, ты люби свою жену, там, да, ты обязан, по-другому не можешь. Это именно внутреннее чувство. Вот эти слова греческие, которые здесь употребляются, это, друзья, передаются именно внутреннее состояние человека. Его, этому нельзя заставить. У нас никакого переключателя нет. Знаете, вот муж не любит свою жену, взял, переключил, там, сразу полюбил свою жену. Да? Или жена не слушается мужа, не уважает его, там, какой-то выключатель себе повернул, сразу уважала. Друзья, мы не можем этого сделать. Вот это, то, что мы здесь читаем, это результат жизни. Результат неких наших шагов, нашего выбора. Если наша жизнь будет устроена определенным образом, если наша жизнь будет построена по определенным принципам, то мы обязательно к этому придем, к этому результату. Если наша жизнь по другим принципам устроена, то как бы мы ни старались, этих результатов не будет. Не будет ни любви, ни уважения. Друзья, и что же это за принципы жизни? Ну, самое начало, мы уже сказали, это искать Христа, это искать Бога, это прославлять Его. Но теперь более практически. Опять-таки начнем с конца. Вот здесь есть такая очень интересная мысль. Когда я готовился, она мне даже вот немножко и вот вызвала даже некоторую улыбку. Написано: «Научайте и вразумляйте друг друга». Друзья, вот кто же семейный. В вашей жизни приходится друг друга научать, а еще лучше вразумлять. Ну, вот, например, жена вразумляет мужа, да? Муж вразумляет жену. Друзья, вы никогда не обращали внимания, что обычно это очень плохо заканчивается, да? Когда кто-то кого-то вразумляет или научает. И тем не менее, здесь апостол Павел конкретно говорит, что вы друг друга должны научать и друг друга должны вразумлять. И если бы апостол Павел вот на этом ограничился, то я вообще представляю, куда бы наша жизнь зашла. Мы бы сейчас начали друг друга учить, вразумлять. Вот это слово «вразумлять», оно тоже такой оттенок имеет, если читать вот некоторые переводы. То есть, вот такую мысль. Заставляйте вот, вразумить, то есть вложить в разум. То есть, заставьте его поменять свое мнение. Примерно вот так вот. Но это очень сильные слова, друзья. И я таких ситуаций не раз и не два встречал. Приходит семейная пара, начинает жаловаться. Жена говорит: вот понимаете, но он же неправильно делает. Я ему сколько толдычу, я ему уже, как говорят, ну не буду говорить, как говорят, проело все. Вот. И он все равно меня не слушается. Вот он такой, ну хоть вы его заставьте, вот скажите, что я же права, ну скажите. Вот. И одной семейной паре, ну они поделись, приходили, я жене говорю: вы знаете, вы должны его вразумлять. Она говорит: у меня в этом нет проблемы. То есть я его разумляю с утра до вечера. С утра до вечера. Друзья, но на самом деле это проблема. Почему? Потому что мы неправильно вразумляем и неправильно учаем. Вообще, конечно, вот брак, он для того и создан, чтобы мы друг другу помогали. Чтобы жена меня учила, я жену учил. И вот так оно и проходило в таком как бы симбиозе. Мы бы росли и достигали бы неба вместе. Но, смотрите, друзья, он здесь пишет: вразумляйте и научайте, и вразумляйте друг друга. Как? Псалмами, словословием и духовными песнопениями. Ну, если обобщить, назидайте Словом Божьим. Я расскажу один пример, который мне рассказал Григорий Васильевич Костюченко. Он говорит, когда мы поженились, это еще было совсем, ну, давние времена, совсем они были молодые. И он говорит: я столкнулся с такой проблемой, что я своей жене некоторые вещи не могу объяснить. Начинаю ей объяснять, вот ты здесь делаешь неправильно. Она не понимает. И ну, на этом фоне у нас начинали даже возникать какие-то конфликты. Я пытаюсь ей доказать, нет. Смотрю, у нее в доме так было раньше, как вот мне так не нравится, а она так воспитана. Она по-другому не понимает. И какие-то вещи, ну с какими-то вещами я стал терпеть, я стал эти вещи смиряться, какие-то вещи меня сильно раздражали. И я не мог ей ничего объяснить. И вот однажды, говорит, мне один служитель дал совет: ты попроси Бога, чтобы он ей объяснил вначале. А как? Ну, во-первых, ты молись за этот вопрос. Во-вторых, он говорит: насколько вы часто вместе с женой читаете Библию? Он говорит: ну, бывает, но как бы на это внимание не сильно обращаем. Он говорит: а ты постарайся. Второй вопрос. Насколько часто, когда ты читаешь Библию, ты своей жене что-то рассказываешь? Но это говорит, вообще, мы в церкви больше рассказываем, там больше назидаем других, чем своих жен, да? Это у меня такая проблема и у всех нас. Друзья, и он говорит, ты сделай так. И он говорит, когда я начал к этому вопросу подходить? Не то, что, знаете, не то, что вот я думал, я хочу, чтобы моя жена была более аккуратной, так подбираю тексты, там, где про аккуратность. Жена, ты знаешь, что в Библии про аккуратность написано? Ни в коем случае, нет. Просто идет процесс, обычный процесс чтения Священного Писания, обычный процесс назидания, обычный процесс молитвы. И вдруг я заметил, что огромное количество вопросов, которые в моей жизни, это Григорий Васильевич рассказывает, ни месяцами не решались, вдруг стали решаться. Почему? Потому что мы сами достаточно жалкие и утешители, жалкие вразумляльщики и жалкие учители. Мы не можем другому человеку объяснить так, чтобы он не огорчился, чтобы он понял. Но этого может Бог сделать. Поэтому Павел пишет, у вас в вашей семейной жизни возникнет потребность научить и вразумить. Она возникнет. Пожалуйста, остерегайтесь того, чтобы вразумлять и научать человеческими методами. Они не помогут. Они приведут только к распрям и ссорам. Научайте и вразумляйте друг друга духовным способом. Молитесь друг за друга больше. Больше вместе рассуждать о Слове Божьем. Посмотрите, как здесь написано. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга. Друзья, оно невозможно, когда ты сам не питаешься духовным, когда у тебя самого в жизни пренебрежение Божьим Словом, Божьими заповедями, когда ты обильно не насыщаешься Священным Писанием, ты учишь другого, ты начинаешь вразумлять другого человека, ничего не получается. Поэтому здесь вот эта взаимосвязь. Апостол Павел сам, похоже, не был женатым человеком или был женатым, потом остался без жены, мы не знаем, но мы знаем, что это был человек очень мудрый. И он дает хороший-хороший совет. Этот совет, он в вашей семье сохранит вас от многих проблем. Постарайтесь друг друга научать и вразумлять при помощи духовных каких-то вещей. В моей жизни был случай, когда мы только переехали в Ейск, это было 10 лет назад, и прошло некоторое время, может быть год или полтора, и в церкви возникла одна неприятная ситуация. Одна сестра, которая, в общем-то, известна своим таким характером, хорошим, добрым, но желательно, чтобы подальше, вот, она высказала определенную претензию, которую нужно было каким-то образом решить. И я некоторое время набирался сил ей позвонить, чтобы, ну, как бы вот эту претензию решить, и я не хотел этого делать, потому что у меня были переживания, что будет какая-то распря, ругань там, или какая-то разногласие. Вы знаете, я очень долго переживал, а потом у меня такая мысль пришла в голову. Стоп, ну я же по этому вопросу даже ни разу не помолился. То есть я в голове все обсудил, так, готовлюсь к звонку, боюсь, звонки откладываю. А почему я ни разу не помолился по этому поводу? Я склонился на колени и сказал, Господи, вот такая ситуация, я тебя очень прошу, как ты помоги. Вы знаете, для меня вот этот случай, уже 10 лет прошло, но он для меня является ярким свидетельством, уроком на всю жизнь. В этот же самый день мне звонит эта сестра. И она говорит, брат Денис, вот я хочу с вами побеседовать. Я так внутренне насторожился. Она говорит, меня сегодня Бог сильно обличил в моем поведении. Я крайне права в этой ситуации. И она начинает рассказывать. Вот все, что я ей хотел сказать, она рассказывает сама про себя. Да кто это сказал? Ну, Бог сказал. Друзья, я бы никогда в жизни так не смог сказать, согласитесь, да? При всех там словах, которые я могу подобрать ласковых, у меня не получится достигнуть сердца ее. Но Бог может достигнуть. Это не говорит о том, что мы друг другу не имеем права что-то говорить. Друзья, ну что стоит впереди? И поэтому апостол Павел говорит, вот пусть в вашей жизни вселяется обильно Слово Божие, а уже потом друг друга вразумляйте, друг друга научайте. Бог за вас это сделает. Бог многое сделает в вашем супруге, в вашей жене Бог сделает сам очень многое. Но здесь я хочу отметить момент. На ком инициатива? И здесь я хочу обратиться к Давиду. Давид, вот ты сейчас вступаешь в довольно непростую пору. В чем она заключается? Ну, тебе придется зарабатывать на жизнь, да, чтобы твоя семья не нуждалась. Мы помолимся об этом, чтобы Бог благословил и дал тебе возможность зарабатывать таким образом, чтобы твоя семья имела кров, имела пропитание, одежду, чтобы вы могли уделять нуждающимся. и так далее. То есть, возможно, в твоей жизни начинается период, когда тебе придется работать достаточно много. И ты будешь занят, и так далее. Тем не менее, это никаким образом не снимает с себя ответственность за твою семью в плане духовного воспитания. Ни в каким образом. Инициатором духовной жизни в семье должен быть муж. Конечно, жены очень часто берут на себя эту нагрузку, потому что мужья не выполняют свои функции, но в принципе это неправильно. Инициатором, тем, кто переживает за духовное состояние своей семьи, должен быть муж. Я убежден в том, друзья, что Бог спрашивает с ответственного. Вот давайте посмотрим очень коротко послание семи церквам. В церкви проблемы, в церкви проблемы, в церкви холодные отношения, в церкви какое-то, может быть, попустительство греху и так далее. Кому Бог пишет письмо? Пресвитеру, ангелу Ефесской церкви напиши: «Я имею против тебя». Он скажет: «Что я при чем, Господи? Я вообще хороший. Я молюсь и пощусь каждый день». Вот. А в церкви, это верующие такие. В церкви верующие такие. Друзья, Христос говорит: «Я имею против тебя». Ты ответственный, с тебя спрос. То же самое, друзья, и в семье. Ты никогда не оправдаешься. Господи, ты знаешь, я очень много работал. У меня много проблем было. Мне просто некогда было заниматься с воспитанием своих детей и своей жены духовным. Бог скажет: ты ответственный, ты должен был быть. Иногда, когда мне тяжко бывает в моей жизни, и с мамой общаемся, она говорит: что тяжело? Я говорю: да. Да о чем ты думал, когда в пресвитеры шел? Кто тебя заставлял? Моя мама мне говорит. И знаете, мне как-то это немножко отрезвляет. Думаю: действительно, кто меня заставлял? Тебя тоже никто не заставлял, да? Вот берешь ответственность на себя, значит, надо делать. И вот это духовное воспитание семьи, оно очень важно. Оно важнее, чем все остальное. Потому что если духовное воспитание семьи будет на важном месте стоять, то ваша жизнь, она будет действительно жизнью, в которой прославляется Христос. Итак, друзья, еще несколько советов, которые апостол Павел дает в этой главе. Первый совет мы уже услышали: назидайте и учите друг друга при помощи Божьих наставлений. Это в первую очередь. Друзья, здесь еще выше совет. Их очень много. Я, к сожалению, не могу на все абсолютно советы обратить внимание. Их очень много, друзья. Вот 14-15 стихи. «Более же всего облекитесь в любовь, и да владычествует в сердцах ваших мир, и к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Друзья, церковь, это к церкви сказано, к семье сказано, церковь – это одно тело. Это не собрание разных людей, а это собрание разных людей в одно целое. Вечери, которые мы принимаем, хлеб, вино – это символы единения церкви. Как зерно перемолото в муку, как виноградные плоды, эти виноградинки, они стали одним целым вино. Так и церковь – это одно целое. То же самое и семья. Бог даже говорит о том, что и будут двое одна плоть, да? То есть одно целое. Здесь так и написано: как вы и призваны в одно тело, вы призваны в это. И, друзья, к сожалению, забывая об этом, мы начинаем давать ход тому, что нас разделяет. И чтобы противостать этому, здесь есть несколько советов. Первый совет – облекитесь в любовь. Второй совет – да владычествует в сердцах ваших мир. И третий совет – будьте дружелюбны. Вы знаете, про мир и про любовь можно много говорить, это отдельная большая тема, но мы очень мало говорим про одну важную тему, которая называется дружелюбие. Вот чем отличается любовь от дружелюбия? Вот как вы думаете, друзья, чем отличается любовь и дружелюбие? Может быть ли человек любить, но не быть дружелюбным? Такое может быть или нет? Друзья, я знаю одну сестру, которая очень много делает добра другим людям. Очень много. Мы иногда с ней видимся, она живет в другой местности. Она уже не молодая женщина, много-много-много лет верующая, наверное, почти с детства. У нее уже была семья, сейчас она осталась фактически одна. И она очень много делает людям добра. Она постоянно на свои деньги покупает какие-то вещи, она постоянно куда-то их там отправляет, она постоянно там за всех переживает и так далее, и так далее. Но у нее есть один недостаток. Она очень грубая. Вот, например, она приходит в семью, приносит вещи с собой детские. мужу. Так, мужу. Так и не прибил ты полку, да? Сколько тебе говорит время, лентяй? Вот мой бы муж давно бы что-то сделал, если бы он был жив. А ты вообще ни на что не годен. Жена, слушай, ну сколько раз тебе говорю? Ну я понимаю, что у тебя пятеро детей, я это понимаю. Но извини меня, вот такой грязь, чтобы люди приходили и видели, это вообще недопустимо. Ладно, вот я вам тут подарочек принесла. Она на этот подарочек потратит всю свою пенсию. Она не жадна, она будет сама голодать, но она купит этой семье. Друзья, но после этого ее не хотят видеть в этой семье. Она обижается. Она говорит, а что я делаю плохого? Ей местный брат говорит, вы все делаете хорошо. Вы говорите плохо. Она говорит, ну ведь слова они же не важны. Слова они же ни на что не влияют. Ведь люди должны судить по плодам, а плоды-то у меня прекрасные. Друзья, проходят годы, она так эту ситуацию не понимает. Она иногда плачет, почему к ней в гости не приходит. Она переживает, почему вот у нее такое отношение и так далее. Почему с ней не хочет с ней общаться. Знаю еще одного брата, который одно время трудился тем, что на машине развозил людей. А потом его попросили это дело прекратить. Говорит, не надо развозить людей. И он, я приехал в церковь, он мне жалко. Знаешь, меня, говорит, уволили вот с этой работы в церкви развозить людей. А потом выяснилось, друзья, он развозил каждое собрание без проблем, он это делал всегда, жертв на свои деньги, не брал никого денег. Но куда вы лезете с грязными ногами, а? Но вы не видите, что машина чистая. Ну куда вы хлопаете? Холодильник так свой закрывай. И вот так вот, вот, друзья, вот постоянно так. А потом говорит, почему мне не дают развозить? Друзья, а почему люди предпочитают стоять на остановках и ехать на маршрутке, лишь бы с этим человеком в комфорте, с кондиционером ехать? Почему? Друзья, сказать, что он не любит людей, трудно, ведь он же жертвует ради них, да? Но вот это дружелюбие. Вы знаете, сколько много зависит от дружелюбия. Я убежден, что муж будет любить свою жену и жена своего мужа. Но я не убежден, что при этой любви они будут дружелюбны. Я массу семей знаю, где от мужа ласкового слова не дождешься. Вообще. Однажды меня муж семьи спрашивает меня. Слушай, ты своей жене цветы даришь? Я говорю, дарю. Он говорит, сколько раз в год? Я говорю, ну не знаю, но несколько раз в год я точно дарю. Он говорит, да, я вот надо посчитал, последний раз 5 лет назад дарил. Он говорит, это плохо? Я говорю, я бы от тебя ушел. Если бы твоей женой был. Как это возможно, друзья? Он говорит, ты знаешь, мне в голову никогда не приходило. Вот я недавно читал статью одну, там написано, чтобы человек был счастлив, его надо в день обнимать 8 раз и 5 раз целовать. Я не знаю, кто это считал, конечно, да, но я думаю, мне мало. Вот 8 раз в день и так. Друзья, человек, он имеет потребность в том, чтобы ему сказали, что я тебя люблю. Он имеет потребность, чтобы когда его за стол приглашали, не сказали, давайте быстро-быстро идите сюда все. Там, вот, там, не могу это слово сказать. Вот, есть и там, да. Хочется, вот, дорогой, вот я тебе накрыла, посмотри, вот тебе. Или когда муж приходит домой, да, когда он жене скажет, какая ты красивая, как ты хорошо выглядишь и так далее. Друзья, дружелюбие, оно проявляется в мелочах. Любовь – это что-то грандиозное, большое, а дружелюбие в мелочах. Но очень часто дружелюбие, оно может решить огромное количество проблем. Поэтому вот еще один совет, я оставляю в стороне вопросы любви. Думаю, что вам сейчас не надо об этом говорить. Вы и так любите друг друга. И вопросы мира. Но вот хочу дать вам хороший совет. Будьте дружелюбны. Постарайтесь в своей жизни проявлять вот это взаимное такое уважение друг к другу. Написано в Библии в другом тексте с почтительностью. Никогда не допускайте, чтобы в вашей жизни ваше плохое настроение выливалось в какие-то грубые слова. Не надо этого допускать. Есть стихотворение, да, у Асадова про детей, и он говорит, что не, там такие слова тоже, когда вот вы устанете, да, не надо срываться на детей. Вот сделайте это правило такое, всегда будьте дружелюбны. В еще одном тексте написано, будьте дружелюбны друг со другом с нежностью. И вы убедитесь в том, что одно ласковое слово, одно ласковое движение, хорошее выражение, какой-то маленький-маленький знак внимания, может быть, что-то незначительное в вашей жизни, может быть, какой-то там цветочек, купленный там где-то недорого, да, или какая-то шоколадка, которую жена положила мужу вот в куртку, чтобы он ее там на работе съел. Или, может быть, какая-то смс, которая ничего не стоит, но она даст человеку понимание, что его помнят. Друзья, вот эти мелочи, которым огромное количество людей пренебрегают этими мелочами, они, эти мелочи, способны горы двигать. Я еще раз скажу об этом, друзья. К сожалению, знаю семьи, хорошие семьи, добрые семьи. Но где дружелюбие такое, знаете, формальное такое. Друзья, и я знаю, что в этих семьях трудности и переживания. Казалось бы, ну что сложного? Ну что сложного сказать жене, что ты сегодня красиво выглядишь? Что сложно сказать мужу, что он, допустим, молодец, что он там много работает, что он устал и достоин какого-то отдыха и так далее? Ну какие-то ласковые слова, дружелюбные слова. Друзья, оно же ничего от нас не стоит, никаких ни денег, ничего. Но это действительно то, что помогает семейной жизни. Итак, друзья, здесь написано, вы призваны в одно тело, поэтому любовь, поэтому мир, это большие темы, нет времени говорить, и будьте дружелюбны. Друзья, до этого я сказал, что задача мужа – духовное созидание семьи, да? Это твоя задача. Вот дружелюбие – это, смотрите, еще раз момент, давайте. Вот в каждой задаче оба человека должны работать, оба человека. Вот слово «супруги», откуда вообще взялось слово «супруги»? Это русское слово, запряженные в одну упряжь, то есть супруги, то есть тащат одну повозку. Друзья, поэтому в любом деле никогда нельзя говорить, что это твое дело, а это мое. Мне очень нравится картинка, которую я видел не так давно, лодка. Вот представьте, лодка на воде, и лодка наклонена вниз, вот так вот. И два человека сидят внизу, и лодка в воде, они вычерпывают воду. А два человека сидят наверху, там, где еще сухо, и один другому говорит, как хорошо, что проблема не на нашей стороне. Друзья, это же одна лодка, и они утонут оба, все вместе. Вот семья это тоже одна лодка, это одна упряжь, и супруги, они тянут одну упряжь вместе всегда. Никогда нельзя делать таких вот, знаете, конкретных разделений. Так, я никогда полы не мою, это женская работа, я никогда этого не делаю. Нормальный муж, он в свое время и посуду может помыть, и полы может помыть. Но, конечно, есть некое, ну, как бы, предназначение. Разумеется, если муж всегда моет полы, это что-то ненормально, да? Вот. Вот то же самое здесь. Духовное назидание семьи, оно совместное бремя семьи, но ответственен за него муж. Так вот, дружелюбие, о котором я сказал, вторая моя мысль, дружелюбие, это тоже совместная задача семьи. И муж должен быть дружелюбный, и жена. Но, Люба, что я тебе хочу сказать? Атмосфера семьи на 99,9% зависит от жены. Атмосфера семьи. Почти всегда зависит от жены. Мужья, я не знаю, как все ли или не все, но по крайней мере те, которых я знаю, это такие люди, которые готовы нести нагрузку, но которые не могут находиться, ну как бы, которым трудно находиться в состоянии, когда жена в плохом настроении. Вот если у меня жена в плохом настроении, например, то я теряюсь, я вообще ничего не могу делать, мне становится плохо. Вот. Если жена в хорошем настроении, я готов горы воротить, понимаете? Вот от настроения жены зависит очень многое. Огромная сила мужа придает именно, очень часто именно настроение жены. Ну, у меня всегда жена в хорошем настроении, поэтому мне легче. Вот, друзья, к чему я это говорю? Люба, это вот дружелюбие семьи, это почти всегда будет зависеть от тебя. Вот насколько в твоей семье будет царствовать вот эта атмосфера приятности? Насколько будет царствовать эта атмосфера комфортности? Да, какие-то проблемы. Но ведь и проблемы можно решать в атмосфере дружелюбия. Не обязательно же, чтобы это было вот какое-то такое напряженное состояние. Вот я знаю одну церковь. В этой церкви был дом молитвы, но при дом молитвы некому было жить. Вот. И там поселилась одна семья. И в этом доме, постоянно были люди, постоянно приходили подростки, постоянно приходили соседи, там все время толпа людей была. Потом эта семья уехала, и в эту дом молитвы приехала другая семья. Казалось бы, нормальные, хорошие люди. Все нормально. Но потихонечку перестали люди приходить. Вот эта семья перестала, эти. Стали разбираться, в чем причина. Ну, вроде причины нет. Как бы формальной причины нет. А вот атмосфера. Вот нет вот этого дружелюбия. Нет вот этой вот, нет вот этой какого-то вот почтения, уважения с нежностью. И люди перестали проходить. И дом молитвы стоит, собрание проходит, конечно, но того, что было раньше, нет. И в этой церкви иногда, когда вот встречаешь людей, они говорят, как раньше было хорошо, как раньше. Вот недавно я слышал, говорю, какие у вас новости? Они говорят, у нас хорошие новости. Говорю, вот семья уехала. Я говорю, что ж хорошего? А хорошо то, что, может быть, вернется все к старому. Поэтому вот задача жены – создать в доме хорошую атмосферу, атмосферу дружелюбия, атмосферу взаимопонимания. Это очень много зависит именно от женщины. Друзья, еще несколько мыслей, уже будем заканчивать. Почти час прошел нашего с вами беседы. 40 минут точнее. Друзья, выше сказано, и это действительно очень важно, что вот тем прекраснейшим плодам, о которых мы говорили сейчас, это плоды уважения, когда жена уважает своего мужа. Это плоды любви, когда муж любит свою жену. Это плоды взаимного духовного назидания, когда вот в семье царствует Слово Божие, царствует Христово учение. Это плоды дружелюбия, когда в семье прекраснейшая добрая атмосфера, куда хочется приходить после тяжелого рабочего дня, как место, где ты отдыхаешь душой. Это плоды, когда Бог прославляется, когда жизнь расцветает, когда Христос является. Вот всем этим прекраснейшим плодам может служить и будет служить помехой нечто. Вот что служит помехой. И вот первую часть этой главы очень подробно, у нас нет времени разбирать подробно, апостол Павел уделяет внимание тому, что в нашей природе есть то, что противится вот этим прекрасным плодам. То, что не хочет, чтобы эти плоды вызрели, чтобы они созрели. И апостол Павел конкретно говорит, вы должны с этим бороться. 5 стих. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, в которых вы когда-то жили, когда были неверующие, невозрожденные, вы так жили. А теперь умертвите. Друзья, фраза «умертвите» говорит о том, что это непростой процесс. Вот для того, чтобы созрели плоды дружелюбия, назидания, прославления Бога, любви и уважения, чтобы вот эти плоды созрели, нужно действительно приложить огромные усилия к тому, чтобы умертвить то, что этому мешает. Иногда это очень болезненно, иногда это очень трудно. Но если вот в какой-то ситуации жизни вы почувствуете, что в вашей ситуации сейчас начинает проявляться плоть, и хочется сейчас поступить по-плотски, нужно приложить все усилия, чтобы это умертвить. Иначе это плотское проявление, какая-то нечистота, какая-то злоба, какая-то, может быть, похоть, да, любостяжание. Вот это может настолько сильно повредить, что ваша семья может потерять и уважение, и любовь, и дружелюбие. Какой-то злой корень, укоренившись, может осквернить многое. Поэтому нужно умертвить. То есть настолько сильно с этим бороться, что умертвить, то есть отсечь, пусть будет больно, пусть тяжело, пусть трудно, но умертвить. Иначе это придет к какому-то огромной проблеме. Друзья, дальше он пишет, а теперь отложите это все. Как бы повторяет ту же самую мысль. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу и так далее. Вот это то, вот эти вот качества, которые в нас живут, которые с детства у нас пропитаны, мы пропитаны ними, потому что мы в плоти родились и в греховной плоти жили, они нас пропитали, и они действительно могут все это убрать, все это поменять. Я приехал в одну семью, в этой семье многолетние, многодесятилетние проблемы. И беседуя с семьей, они рассказали несколько своих случаев. Потом мы остались с женой один на один, я ей говорю, с этой женщиной, я ей говорю, скажите, вот вы вот этими методами, которые вот вы сейчас мне привели, вы уже несколько десятилетий пытаетесь наладить семье какой-то мир, да. Но неужели вы не понимаете, что это не работает? Но если 10 лет подряд, 20 лет подряд, одно и то же, и ничего не происходит, ничего не меняется, но не стоит ли вам отложить это в сторону? Павел говорит, отложите это все, ложь, злобу, злоречие, сквернословие, все это отложите в сторону. Почему? Это не работает. Это то, что никогда не принесет пользу. Я уже когда приводил пример, что вот есть в нашей жизни те инструменты, которые работают, которые приносят пользу, и то, что не работает, то, что пользу не приносит. Однажды моя жена попросила меня купить чеснокодавку. Знаете, такую чеснокодавку, да? Вот я не знал, пока не был женат. Вот, женился, узнал. Я поехал на рынок и купил. Ну, там она дешевая чеснокодавка такая, достаточно недорого стоит. Думаю, ерунда. И купил. Приезжаю, и вот первая же чесночина, которую там положили, она сломала эту чеснокодавку. То есть ее так начали давить, и все это развалилось на части, и оно все не стало работать. Друзья, поехал в следующий раз. Еще одна чеснокодавка, другая, вроде там другой конструкции. Приношу, показываю, ложим чесночину туда сверху. И оказывается, вот эта штука, которая давит, она меньше, чем та штука, на которой лежит. Поэтому все вот так вот вылазит сверху. Друзья, такая простая вещь, как чеснокодавка. Проще нет. И то, оно не работает. Надо поехать. Может быть, заплатить немаленькие деньги. Но для чеснокодавки, по крайней мере, не маленькие, да? Вот. Может быть, для меня странно, что столько стоит чеснокодавка. Но купить ту, которая будет работать. Ту, которая действительно будет приносить пользу много-много лет. Друзья, вот сейчас наш мир наводнен китайскими дешевыми товарами, которые не работают. Которые можно купить, включишь, и они хорошо, если включатся, а могут вообще никогда не включиться. Друзья, и человеку жалко тратить, может быть, хорошие деньги, но на вещь, которая будет годами работать, и он часто мучается вот этими вот дешевыми, ненужными никому вот этими за 49 рублей вещами, там, да, и что такое. Друзья, вот то же самое в нашей жизни. Павел говорит, когда у вас будут какие-то проблемы в жизни, когда вы будете сталкиваться с ситуациями, какими-то искушениями, переживаниями, ваш плоть, она тут же вам предложит огромный набор инструментов. Люба, ты недовольна Давидом? Пожалуйста, вот тебе злость, пользуйся. Вот тебе недовольство. Вот тебе, пожалуйста, какая-то упреки. Пользуйся этим сколько хочешь. Это все не работает. Оно не приносит пользу. Оно все ухудшает ситуацию. Оно все только приводит к тому, что человек начинает попадать в еще худшую ситуацию, чем он был раньше. Лучше бы этого не было, чем оно бы не работает. И Павел говорит, умертвите это. Удалите это. Уберите это. Оно никогда не принесет вам пользы. Но оно очень быстро, оно очень дешево, оно всегда готово предложить свои услуги. Но уберите. А дальше пишет, облекитесь в новое, облекитесь во Христово, облекитесь в то, что действительно принесет пользу. Дальше он советует, это и любовь, и взаимоуважение, и дружелюбие, и мир, и все, о чем мы говорили. Вот это те инструменты в вашей жизни, которые смогут вам помочь. Да, они очень дорогие. Да, ради того, чтобы приобрести эти инструменты, нужно постараться, нужно приложить усилия, нужно умертвить свою плоть. Но если ты это приобретешь, они дадут такие плоды, которые в твоей жизни принесут благословение. Поэтому, друзья, заканчивая уже вот свою назидательную часть, я хотел бы отметить, друзья, чтобы вы вот в своей жизни научились откладывать то, что предлагает плоть. Научились. Это не очень просто, не сразу это сработает. Но научились умерщвлять то, что может осквернить вашу жизнь, осквернить вашу семью. Если вы научитесь это делать, если вы сможете вот, идти по этому пути, и, напротив, научитесь приобретать от Бога новые качества, те качества, которые приносят благословение, то тогда в вашей жизни будет все, о чем мы говорили раньше. Тогда в вашей жизни будет и уважение друг к другу, и любовь, и дружелюбие. И атмосфера вашей семьи будет настолько приятной, что к вам будут ходить люди, и вы будете, ваши дети будут расти в атмосфере очень хорошей. В вашей жизни будет проявляться Христос, который даст вам жизнь, потому что она сокрыта в Нем. Он будет проявляться в вашей жизни. И раз Он будет проявляться в вашей жизни, то Он и прославит вас. Это все, о чем мы говорили. Да благословит вас этот Бог, чтобы в вашей жизни это было. Друзья, семейной паре можно давать очень много других советов. Я, когда молился и переживал, мне на сердце было сказать именно об этом. Но уверен, что если вы будете иметь назидание и Слово Божие, то в свое время Бог вам откроет то, что вам нужно на данный момент времени. Друзья, прежде чем мы